«Однажды в истории». Проект «Радиокультура». «Однажды в истории». Частная версия прошлого. События, воспоминания, судьбы. Автор Галина Коновалова. Название «Вахтанговский и его корифеи». Преамбула.
Коновалова Галина Львовна, заслуженная артистка России, окончила театральное училище имени Щукина, принята в труппу театра имени Вахтангова в 1938 году. Застала времена, когда на сцене блистали Рубен Симонов, Цицилия Мансурова, Борис Щукин. Была замужем за выдающимся артистом Вахтанговского театра Владимиром Осеневым. В настоящее время член художественного совета театра.
Галина Коновалова в проекте «Однажды в истории».
Когда мне говорят «Вахтанговский театр», я вспоминаю уютный довоенный Арбат со звенящим трамваем, неторопливо шагающими пешеходами, бесконечное количество букинистов. Когда мне говорят «Вахтанговский театр», я вспоминаю строгое, серое, еще не разбомбленное здание нашего театра, центр Арбата, центр Вселенной. Когда мне говорят «Вахтанговский театр», я вспоминаю дорогие моему сердцу давно ушедшие лица, которые я вспоминаю даже тогда, когда мне не говорят «Вахтанговский театр». И так горько, так обидно, что они забыты, что они забываются. Ведь что такое актер? Он же после себя не оставляет ничего. Если уходит художник, он оставляет свои полотна. Если уходит писатель, он оставляет свои труды. А актер, он сегодня сыграл, его увидели, им восхитились или не восхитились, но его уже нет. И вот в связи с этим мне очень хочется вспомнить двух сестер – Галина и Лариса Пашкова. Совершенно разные, разные внешне, разные внутренне, разные характеры, разные актрисы. Но соединяло их одно. Обе были невероятно талантливы. Сестры Пашковы. Их, кстати говоря, никогда так не называли. Они всегда существовали абсолютно автономно. Это сейчас я их объединила, поскольку действительно это две родные сестры. Ни на кого не были похожи. Ни друг на друга не были похожи. Очень друг к другу относились по-разному. Пожалуй, даже ревностно в отношении ролей. Попробую немножко расширить это впечатление. Галя Пашкова, Галина Алексеевна Пашкова, грандиознейшая актриса, которая поступила в театр еще до меня, когда я поступила в школу, она уже ее заканчивала, уже играла главную роль в пьесе Афиногенова «Далекая» со Щукиным. Я это подчеркиваю, потому что получить роль, чтобы у тебя партнер был Щукин, это вообще большое доверие актрисе и большой аванс. Она была очаровательна внешне, она была очень одарена, но она была совершенно такой, знаете, зверек. Одни только эмоции, никогда не участвовала голова ни в чем. Ни в момент подготовки к роли, потому что это рождалось интуитивно только внутри, ни в жизни. Понимаете, она была действительно очень своеобразным человеком. Она была очень одарена, но на определенные роли. Ну, такая травести, если говорить по амплуа. Она играла замечательно этих девчонок разных, великолепно, прыжище, темперамент, обаяние бешеное. На нее смотреть было одно удовольствие, но тянуло ее к другим ролям. Она видела себя в ролях западной героини, что ей не подходило никак. Понимаете, потому что она приехала с Волги, кажется, из Кинешма, а может, из какого-то другого города. Приехали они вместе с мамой. Там была интересная семья. Была такая мама, Мария Акимовна, своеобразная женщина и, наверное, тоже одаренная артистически, хотя никак она не проявилась, но, наверное, она передала дочерям свое дарование. Была Галя Пашкова, потом Лариса Пашкова, вторая дочка. И была у них еще третья сестра, Таня Пашкова. Вот Лариса Пашкова рано вышла замуж, она жила отдельно. А Таня Пашкова, она жила с Галей и с Марией Акимовной, с мамой. Вот для характеристики Гали просто. Галя была первой артисткой, начиная со школы. Первой артисткой в театре. Совершенно заслуженно. Если я перечислю ее роли, и те, кто постарше, может быть, вспомнят, как она играла мадемуазель Нетуш, что вся Москва вообще в нее влюбилась, и вся Москва ходила на нее смотреть. И остальные роли, она была грандиозной артисткой. Но в жизни она была, я вам говорила, такой зверек, совершенно не подвластный никаким сдерживающим центрам. Вот, понимаете, это, наверное, присуще настоящим артистам. Главная сцена, главный театр, все остальное потом. Когда в войну она потеряла мужа, он пошел в ополчение и погиб прямо в первые дни войны. А я приехала в Омск позже, чем театр. Я уже знала, что он погиб. Это был Константин Яковлевич Миронов, очень хороший артист, занимающий большое положение у нас в театре. И когда я приехала, там была очень трудная жизнь в Омске. Все жили в помещении школы, вперед в повалку, пока не получили, не нашли себе жилье. И вот я только что приехала, грязная, измученная, ехали мы 3 недели на каком-то пароходе. Это отдельный разговор, отдельная песня. И вдруг мне навстречу бежит Галя Пашкова. И я так думаю, ой, сейчас она мне скажет, что он умер, что он погиб, и как я буду ее утешать, что я ей скажу, какие слова я найду в утешении. Я так вся зажалась, она так ко мне подбежала и сказала, как тебе нравится, он хочет, чтобы я играла эту роль там вдвоем. Нет, ты под... Я обалдела. Я думаю, она меня не видела 2 года. Она потеряла такого мужа, и первое, что она говорит, а потом я подумала, правильно, она этим живет. Это ей важнее всего, что дали ей роль вдвоем с другой актрисой. Она не хочет эту роль делить и никогда не поделит, потому что самое главное для нее – сыграть роль, а уже потом все несчастья и все счастья и все остальное. Так вот они жили. И у них с Лялей Пашковой, которая тоже была очень талантливой, но совсем по-другому, это была на коротких ногах, такая приземистая, но такая внутренняя. Она была актриса плана вот Пашенной, понимаете, такая вот русская, глубокая актриса, глубочайшая, драматическая, замечательно играла она «Западню», например. И тоже вот как интересно, она репетировала «Западню» Лариса Пашкова и попала в такую автомобильную катастрофу, очень долго лежала в гипсе, в Склифосовском, очень мучилась, а потом стала немножко прихрамывать. А известно, что героиня в «Западне» у Золя хромая. И вы знаете, она прихрамывала, все считали, что это для роли она делает. А она прихрамывала просто уже по жизни. И это ей очень помогло. И я до сих пор помню, как она, прихрамывая, выходила на первый план и говорила, будучи Жервезой и бедной прачкой, как там по содержанию, она говорила, у меня есть мечта, я хочу умереть в своей постели, и чтобы было чисто. И вот, вы знаете, это до такой степени мне запало в душу, что я вот до сих пор, когда убираю дома или когда что-то делаю, я всегда так думаю, что вот главное, чтобы было чисто. Вот так играли эти 2 сестры. Причем они очень друг друга ревновали к ролям, хотя играли разные роли совершенно. И в середине жизни Галя поначалу весь репертуар несла, а в середине жизни Ляля ее как-то обогнала, потому что она была более разнообразна в ролях. Она могла характерные роли, она играла старух замечательно, она играла разные роли. А Галя немножко сузился ее репертуар. Где-то в середине жизни она вдруг увлеклась очень Брехтом, сделала огромную программу по Брехту. И с этой программой ездила, очень много гастролировала, очень здорово это делала. Тогда еще было мало таких, знаете, концертов. Целый вечер одна на сцене с оркестром, драматическая актриса. Она и пела, она читала Брехта, она это делала очень хорошо. Но потом как-то это тоже кончилось. Она отказывалась от многих ролей, в которых она могла бы блеснуть, но ей уже это было неинтересно. А то, что она хотела, повторяя вот этих западных всяких герань, это было все-таки не ее амплуа. И она готовила только такие концертные программы, состоящие тоже из очень драматических произведений. Делала это, как всегда, очень хорошо, потому что она плохо просто не могла играть. Она для этого была слишком талантлива. Вот. Но это уже было не то. У нас в театре много было замечательных актрис, многие играли, но, пожалуй, 3 актрисы заслуженно несли весь репертуар. Это была Мансурова, главная героиня вахтанговской сцены. Это была Галя Пашкова и это была Юля Борисова. Вот, повторяю, много очень хороших актрис. Была замечательная Алексеева, была замечательная Андреева, была потрясающая Понцева. Я могу назвать очень много живущих сейчас актрис, очень хороших, очень достойных. Но вот так вот, чтобы нести репертуар, чтобы вообще возглавлять женскую часть труппы, это вот три актрисы в разных ролях. Мансурова была вначале героиня, ну, если можно сказать, голубая героиня, потом она уже играла более характерные роли, потом она уже переключилась на жилых, хотя это ей было очень трудно, но о Мансуровой речь впереди. А вот Галина Алексеевна Пашкова, она так и не сумела по-настоящему. Она играла, но это было уже не то, понимаете? И в результате как-то они немножко забыли. А Лариса Пашкова, наоборот, она до последнего дня и играла, и блистательно играла, и очень хотела играть, и все, что получала, получала по заслугам все эти роли. Коля Гриценко. Народный артист Советского Союза, лауреат всех возможных премий, знаменитейший артист Николай Олимпович Гриценко. Коля Гриценко. Когда в 1936 году закрыли театр МХАТ II, это был грандиозный театр. Ну, что сказать, если там играл не просто кто-нибудь, а играл Михаил Чехов, играл сам Вахтангов, играли знаменитейшие актрисы Гиацинтова, Бирман, Брамлей и так далее. Руководил этим театром Иван Берсенев. Они прекрасно работали, у них были очень интересные спектакли, и у них была школа при театре, вот так же, как у нас была школа при театре Вахтангова, которая потом переорганизовалась в институт имени Щукина. Просто простая школа при театре. И там была такая же театральная школа. Но в 1936 году, когда закрыли МХАТ II, и когда этих артистов несчастных надо было куда-то устраивать, их устраивали по всем театрам, то нужно было учеников этой школы куда-то девать. И таким образом к нам в театр попало несколько человек. И среди них появился такой довольно долговязый, высоковатый, в какой-то шинели, почти что в обмотках, такой молодой человек, ничем абсолютно не выделяющийся, абсолютно как-то не привлекающий к себе внимания. Это был Коля Гриценко. Он тоже пришел к нам в школу, что-то начал там заниматься и как-то особого внимания к себе не привлекал. Но когда начались показы, то он показал самостоятельную работу. Рассказ Чехова «Жилец». А у нас была такая маленькая, малая сцена, на которой всегда ученические работы показывались. Это внутри театра была такая сцена. А в зрительном зале сидел весь театр, весь синклит, возглавляемый Рубеном Николаевичем Симоновым, Щукиным, и вообще теми артистами, которых давно уже нет, и о которых следует вспомнить. Открывался занавес, и вот этот незаметный, неприметный, никем, в общем, так не заинтересовавший Коля Гриценко – начал играть. Но что вам сказать? Это был третий, по-моему, или даже второй курс нашей школы. Он сыграл этого жильца. Для того, чтобы его сыграть, он придумал, что он скрипач. Он научился играть на скрипке. Представляете, для того, чтобы показать ученическую работу на малой сцене, которую один раз покажешь, и потом тебе поставят отметку, и забудут об этом, как о страшном сне. Потом либо дадут роль, либо не дадут. Он выучился играть на скрипке. Причем прекрасно сыграл и грандиозно сыграл эту роль. Они играли вдвоем. Он и такой у нас был артист Володя Покровский. Они потом этого жильца играли, по-моему, всю свою жизнь. На всех концертах. Однажды они играли где-то на какой-то очень хорошей площадке, и в театр Вахтангова пришло письмо, которое вывесили на доске рядом с репертуаром, где было написано, что вчера в сборном, довольно спокойном концерте артисты театра Вахтангова Гриценко и Покровский сыграли «Жилец», и работа Гриценки достойна самой высокой похвалы, самой высокой оценки. И такой шел колоссальный панегирик, и подписано это было всего-навсего Топорков. Те, кто не помнит, те, кто не знает, напомним, что это был знаменитейший артист художественного театра, невероятно талантливый, и авторитет его был очень высок. И с этого момента Коля Гриценко не просто всех заинтересовал, а он заявил о себе уже как о мастере. не просто талантливый ученик, подающий надежды, нет. Когда мы переехали в Омск в эвакуацию, там выходил спектакль «Алека Дундич». Его ставил знаменитый «Дикий». Главную роль играл сам Рубен Николаевич Симонов. Играл грандиозно. А мы все играли в массовке. Так вот, Коля Гриценко, танцуя там мазурку на заднем плане, что он выделывал? Сказать не могу, поскольку мы там все танцевали. Но его выход всегда сопровождался аплодисментами. Без слов. Вот танцевал так же, как все остальные. Это было начало его. И потом каждая роль – это был маленький шедевр. Он, во-первых, у него была такая бешеная фантазия, он придумывал. У нас был спектакль, это уже значительно позже, на «Золотом дне». Это был спектакль, который родил Юлю Борисову. Это был замечательный спектакль, где играли наши лучшие артисты. И вот Гриценко там играл такого купца. Он загримировался, его мама Фаина Васильевна, которую все знали, потому что Коля Гриценко тоже жил в общежитии у нас там внизу, во дворе театра, и эту маму все прекрасно знали, очень милая женщина, к театру не имеющая никакого отношения абсолютно. Ее заслуга только в том, что она родила двух грандиозных артистов, Колю Гриценко и Лиля Гриценко, которая работала в театре Станиславского, недавно умерла, тоже замечательная актриса. Так вот, эта мама Фаина Васильевна сидела в зрительном зале, смотрела спектакль, потом повернулась кому-то, не помню кому, и сказал: «Ну когда же Колька-то мой выйдет?» А он уже сыграл все. Она его не узнала, потому что такая сила перевоплощения, какая была у Гриценки, этим мог похвастаться не каждый артист. При том, что в то время, подчеркиваю, в то время, труппа была коллекционная. Там были действительно выдающиеся артисты. И среди них выдвинуться, это было, вы знаете, дорогого стоило. Потому что ходило по Москве даже такое четверостишее. «Трепещи, москвин в Амхате, живет Щукин на Арбате». До такой степени понимали, что это очень большие артисты. И вот среди этих артистов Николай Олимпович вдруг выдвинулся очень мощно, сразу, из роли в роль. И когда его взяли в кино, и когда он, характерный артист, который клеил себе носы, надевал какие-то немыслимые парики, играл каких-то вот таких вот простых забулдык, вдруг он сыграл Рощина в толстовском «Хождении по мукам». Потрясающий русский офицер, роскошный. Это была его замечательная роль в кино. И он в любом амплуа оставался первым. Вы знаете, у нас поставили «Идиота». В кино «Идиота» играл Юрий Васильевич Яковлев. Это было прекрасно. Его глаза до сих пор всем показывают. У нас в театре Мышкина играл Гриценко. Он играл грандиозно. Он был до такой степени Мышкин, причем совершенно забыв все свои штучки, все свои... Ну, у каждого артиста все-таки есть какие-то свои штампы, свои заготовки. Все это было забыто. Он играл так драматично. Он был такой какой-то наив. Причем соревновался он не с кем-нибудь, а он соревновался с самим Смоктуновским, который прогремел в этой роли в театре в Ленинграде у Толстоногова. Вы знаете, он играл грандиозно совершенно этого Мышкина. И каждая роль его, он был очень занятным человеком в жизни, даже каким-то, ну, как бы вам сказать, наив какой-то актерский. Актер не может быть без наива. Почему говорят, что лучше всех играют дети? Потому что они верят в те обстоятельства. Так вот, Коля Гриценко, он был такой. У него была жена Зина, латышка, прекрасная, которая сама шила, она его одевала. А потом как-то так жизнь повернулась, они развелись. И он много раз женился, и у него были очень неудачные какие-то браки. И жутко мы его жалели. Какой-то неустроен. Он уже был очень знаменитый и достаточно богатый. Много снимался и играл, и квартира у него была на Смоленской площади. И все у него было. Но как-то все не складывалось. Но, тем не менее, жены менялись. Жизнь шла, одна роль кончалась, начиналась другая роль. Одна роль лучше другой. Он был блестящий артист, понимаете? Он рос от роли к роли, и он, вы знаете, он ведь был очень, я даже не знаю, с какой он семьи, вот эту Фаину Васильевну я хорошо знала, а кто был папа, не знаю, они с Украины. Знаю только, что когда ставили «Маленькие трагедии», то Рубен Николаевич, безумно его любя как артиста, просто он был первый артист по существу, ему сказал: «Николай Олимович, я знаю, что вы не очень любите читать, но я вас прошу, прочтите, пожалуйста, «Маленькие трагедии». Я хочу вам там дать главную роль. Ну, прочтите, я вас прошу». Он сказал, ну хорошо. И когда в следующий раз все собрались на читку, он сказал, Рубен Николаевич, ну вот я всего Пушкина пересчитал, нету такой пьесы «Маленькие трагедии», я ее не нашел даже. Вот такой вот, представьте, а потом он играл грандиозно совершенно. Он читал на первых читках, ведь у нас ведь как, что такое театр, ох, если вам все рассказать, что такое читка пьесы, когда все приходят чисто вымыв шею, надев все лучшее, что у них есть, и первая читка, вот читает пьесу по ролям, да, и нужно прочесть хорошо, что режиссеру, особенно Рубену Николаевичу, все стараются... Коля Гриценко читает, во-первых, он надевает очки, он долго ищет текст, потом он долго по складам что-то читает, чего-то путает, чего-то, а потом играет. И играет лучше всех, потому что он артист, потому что он Богом даденный артист, замечательный совершенно. Вы знаете, вот так получается, что когда рассказываешь о таких людях, ну так бегло биографию, то кажется, что как же такое бурное начало и такой почти трагический конец. Он заболел, а потом он попал в больницу, в такую плохую больницу, ну, скажем, в нервную больницу, не говоря психиатрическую. Вот. Узнавал всех, мы его навещали, но был уже потухший. Ему же было еще совсем мало лет. Он умер в 78-м году, и умер он, будучи в больнице, бесславно и довольно одиноко. Понимаете, вот одиноко. А больше ничего не осталось, кроме очень благодарной памяти о удивительном артисте, невероятно одаренным, но таком, вот как, наверное, как положено русскому артисту, такому, знаете, от земли необразованному, не очень тянущийся. Ему даже этого было не нужно. Он был так богат собственной интуицией и собственным талантом, что, может быть, ему даже и не нужно было бы так образовываться. Вот память о таком замечательном артисте, которого еще, наверное, многие помнят. А те, кто не помнит, могут его увидеть в фильмах, где он грандиозно сыграл, например, в «Анне Каренине» Каренина. Грандиозно совершенно. Где он может посоревноваться с самыми великими артистами нашего времени. –